новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 13 декабря, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. По сравнению со вчерашним днем, сегодня, наверное, будет немного полегче, хотя кто знает, как будет на самом деле. Сейчас 6-бальные пробки, впереди 2 часа 8-бальных пробок, 7 баллов в 7 вечера и 6 баллов в 8 вечера. К 9 вечера 4-бальные пробки, то есть получается, что сегодня, несмотря на пятничные пробки, движение по городу чуть-чуть, но все-таки полегче, чем было вчера. Из того, что прямо сейчас мы видим на карте московских пробок, обращаем особое внимание на Кутузовский проспект в сторону центра, на подъезды к Кремлю. Обращаем внимание, там очень много бордового цвета. Еще Московская кольцевая автодорога в районе Белой дачи. Там не каждый день в это время бывает пробка. Сегодня есть, причем порядочная, километров на 10.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк перенес выпуск новых купюр на срок до 2028 года. А вообще, зачем меняют дизайн купюр? Первая тема. Вторая. Теперь уже депутаты Государственной Думы обращаются в Минздрав за комментарием о проблеме нехватки физраствора в стране. Об этом говорят не первую неделю. И вот, видите, уже обращение депутатов Государственной Думы. Что за проблемы с физраствором в Российской Федерации? Минут через 10 говорим об этом. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Национальное объединение Ле Пен не станет автоматически выдвигать вотум недоверия новому кандидату в премьер-министры Франции. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС цитирует Министерство обороны, которое утверждает, что за неделю в плен вооруженным силам Российской Федерации сдались 87 украинских военных.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще одно срочное сообщение. В школе в Краснодаре, где подросток нападал с ножом на учащихся, усилили меры безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципального центра управления городом. Заключили договор с новой охранной организацией. Школа оснащена 66 наружными и 79 внутренними камерами видеонаблюдения. Кнопка тревожной сигнализации тестируется ежедневно, установлены и находятся в рабочем состоянии система автоматической пожарной сигнализации и программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», говорится в сообщении. Центробанк, это первая тема для обсуждения, перенес выпуск новых купюр на срок до 2028 года. В данном случае речь идет о банкнотах номиналом 10, 50 и 500 рублей. Прежде регулятор планировал ввести их в оборот до 2025. Теперь вот, видите, говорят, переносят на 28. Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов в университете имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, зачем меняют дизайн банкнот?
Ну, к этому могут быть разные предпосылки и причины, начиная от новых технологий, искусственные волокна, которые существенно продлевают срок службы банкнот. Тем более речь идет о небольших номиналах, то монеты, они, конечно, обладали более длительным периодом эксплуатации, и бумажные требуют постоянной замены, а так как номинал небольшой, то, естественно, экономическая целесообразность. И новые технологии защиты денежных знаков, которые сейчас можно внедрить. Ну и потом это тоже может иметь такой психологический, что ли, фактор, когда выбирали дизайн этих новых купюр, а проводили опросы, голосования, все эти истории вовлечения людей в некие проекты большего заинтересованности в национальной валюте и, может быть, какой-то более художественный, что ли, подход к дизайну банкнот. Так что в этом отношении, опять же, мы говорим, перенесли на более длительный период времени, ну, кстати, уж совсем такой экзотической мысли, но которая не лишена смысла. А может быть, если инфляция не усмирится, то через какое-то время нужно понадобиться. И тогда мы помним эти реформы, когда требовалось для того, чтобы заменить в рамках, я так думаю, раз в 10, наверное, у нас деноминация может оказаться, отбросить нули, то эти купюры будут вполне востребованы снова в наших кошельках, в магазинах, и в этом отношении они могут как раз и стать вот и комфортным, что ли, обстоятельством будущей деноминации, если она, конечно, вдруг нам будет.
Пока этого никто не подтверждает, и на самом деле пока широких даже разговоров на эту тему вроде нет. А зачем нам вообще купюры, пишет 123-й? То есть не намек ли это, что с наличными ничего не будет вплоть до 28-го года как минимум?
Имеется в виду именно запрет или еще что-то?
Ну да, наличные. Многие уже не используют наличные и задают в связи с этим вопрос, а что другие еще как-то наличными пользуются?
И есть, да. У нас, к сожалению, скорее это зависит от возраста. Да, поколения более старшие, они как-то в генах сохранили у себя потребность в наличных валюте, они более комфортно себя чувствуют в магазине, когда у них в кошельке есть, это позволяет им лучше планировать, потому что электронные деньги как-то очень легко тратятся, когда ты даже не видишь, какое количество у тебя может оказаться на счету, ты прикладываешь какой-то гаджет либо карточку, и тебе кажется, что это проще, особенно в рамках доступности кредитных ресурсов, это тоже делает вас более склонным к излишнему потреблению, излишнему расходованию средств. Но, тем не менее, конечно, мы видим, что ежегодно доля электронных денег, электронных платежей существенно разрастается. Опять же,
алло, не все слышно.
Да.
Мы только что теряли связь с вами.
Да, мы говорим о том, что спрос на наличные валюты, наличные рубли, как правило, характеризуется экономическими катаклизмами. И в этой связи спрос на рубли наличные как раз и говорит о том, что люди склонны иногда не доверять банковской системе и склонны использовать наличные средства даже вплоть до того, что после получения заработной платы идти в банкомат и снимать эти наличные.
Тогда еще вопрос. 803-й, частично, как мне кажется, вы уже на него ответили, но все-таки 803-й. А какой смысл выпускать новые банкноты, которые ничего не стоят? Если в данном случае мы говорим про банкноты 10 или 50 рублей, а в срок до 2028 года даже сейчас они ничего не стоят.
Да, мы говорим о том, чтобы продлить. Исключить их из оборота невозможно. Все-таки потребность в них существует. При этом, если удастся, во-первых, повысить их защищенность, хотя их мало кто подделывает, но и продлить период их обращения, то это сделает их более экономически целесообразными. И в этом отношении это, наверное, может быть, с другой стороны, как некий имиджевый шаг. И потребность, может быть, в обновлении, заодно и привлечение внимания к рублю, как к денежному средству. Вряд ли здесь какой-то сакральный, глубокий экономический и уж точно такого фундаментального финансового смысла в этом нет. Но то, что люди принимали участие активно в выборе дизайна купюр, это тоже является неким фактором, формирующим доверие к рублю как денежному знаку.
Спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук, директор Высшей школы финансов в университете имени Плеханова. Весь кунцевский рынок работает за наличку, пишет 114-й. Причем большими буквами. буквами пишет. Я вот не очень доверяю подобного рода сообщениям, но просто потому, что уже тоже бывал неоднократно. Ну, на Кунцевском рынке не был, это правда. Но на других рынках был и совершенно спокойно рассчитывался, не имея наличных в кармане. Туристам расскажите про наличные, пишет Виталий. Они и рады бы платить картами, но санкции у них один вывод. Выход один – наличные рубли. У Григория проблема. Он говорит, я путешествую по купюрам, мне осталось посетить 10 рублей и 5 тысяч, и если часто будут менять дизайн, то ни времени, ни денег не хватит посетить все. Для взяток нужны наличные, уверен 587-й, 7373948. Телефон прямого эфира. Ну и что, что вы там были, 114-й? Ну, вы с каждым продавцом поговорили и каждому предлагали безналичные расчеты, а вам все говорят, нет, наличными давайте. 6 килограмм 50-копеечных монет, это 1000 рублей. Человек не только путешествует по купюрам, но еще и видите, какие интересные измерения делает. Если сделать... Что такое сделать на металлом? Григорий, я не понимаю. Наверное, сдавать на металлолом, то это будет 3000 рублей. Ну, не знаю. А что с электронным рублем, совсем уже забыли? Может быть, и не забыли. Просто мы в данном случае, 123-й, говорим о наличных купюрах. О новых купюрах, выпуск которых Центробанк перенес на срок сразу на 3 года, на срок до 28-го года. Речь идет про купюры 10, 50 и 500 рублей. Причем объясняют это как раз тем, что мы сделали тут более открытой процедуру выбора символов. Поэтому, соответственно, приходится переносить... С 25-го сразу на 28-й год выпуск этих новых купюр. Да-да-да, 114-й. Я вам верю-ка. Я тебе, конечно, верю. Была такая песня. С каждым продавцом поговорил, утверждает 114-й на, соответственно, Кунцевском рынке. И каждый продавец ему рассказал, что работает исключительно с наличными деньгами. 7373948. Рынок Левый берег. Это еще я не знаю где. Кирилл 717-й не уточняет. Тоже только наличка. Нет там аппарата. Аппаратов для безнала, пишет 114-й. Ну, значит, есть другие возможности безналично перечислять деньги от одного человека до другого. Оплата картой. Ну, так и говорите, 114-й. Оплата картой на Кунцевском рынке возможно... Нет, возможно и невозможно. Вот так получается говорить. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий 618-й недавно ездил на Фуд-Сити, ходил в их платный туалет, понадобились наличные деньги. Во-вторых, получил сдачу 5-рублевыми купюрами, а там Великий Новгород, прямо с теми достопримечательностями, где я был. Ну вот где вы еще получите на сдачу 5-рублевые купюры? Видите, какая радость. На Северном Кавказе, утверждает Григорий, везде наличка, а переводом то звонки... Нет, Григорий сегодня совершенно точно не читает сообщение, которое пишет. А переводом-то потом звонки начинаются с рекламы. Что такое переводом-то потом? Кому интересно, сходите, пишет 114-й. Да что интересного-то? Есть люди, которые принимают наличными, есть люди, которые безналичными. Вот Ирина говорит, неправда это, на прокунцевский рынок, я туда хожу. Вот, пожалуйста, 114-й. Слово против слова. Я путешествую по купюрам, Виталий пишет. Правда, белорусского рубля, посетил все, кроме купюры в 200 белорусских рублей. Отказ от безнала на рынке противозаконен. Это 54-й федеральный закон, пишет Павел, 134-й, на Кунцевском, Макар, 565-й, покупал брюки перечислением по телефону. Но это к вопросу о том, как у нас работает слово против слова. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте.
Позавчера в магазине передо мной две девушки пытались расплатиться со смартфона. У них ничего не выходило, образовалась приличная очередь. В конце концов, они наскребли какие-то деньжата у себя по всем карманам, по всем сумкам. Вот так вот. Так что от наличных пока избавляться, в продовольственных, по крайней мере, магазинах, ну никак нельзя.
Ну а нужны ли там купюры номиналом 10 или 50 рублей?
Ну, по-моему, как раз были у них вплоть до 5 рублей.
Понятно. Можно все-таки, наскребая, что-то купить с этими купюрами. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем о необходимости, о важности, о востребованности купюр с маленьким номиналом 10-50 рублей или 500 рублей. 7373948. Собирались новые купюры выпустить до 25 года. Сегодня стало известно, что Центробанк переносит выпуск этих купюр на 28-й год. Слушаем вас.
Добрый день, Сергей меня зовут. Я считаю, что вообще обращение наличных денег нужно сводить к минимуму и использовать это только в экстренных каких-то ситуациях, потому что совершенно очевидно, что банкноты являются переносчиком инфекций и прочих других неприятных вещей.
Наличные деньги в виде банкнот не нравятся нашему слушателю, потому что они инфекции переносят, среди прочего. Пока, видите, Центробанк полагает, что таких, как наш слушатель, который говорит, от купюр надо отказываться, таких меньшинство. Потому что именно ради большинства принимаются подобного рода решения. Как предполагает Центробанк, и в 2028 году наличные купюры будут нужны, причем даже номиналом в 10 и 50 рублей.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. МЖД предупреждает о сбое в графике электричек и поездов Д2 на Курском направлении. Поезда задерживаются в обе стороны. Поезда МЦД-2 идут с увеличенным интервалом по техническим причинам в границах станции Люблино. Поезда Курского направления задерживаются в обе стороны. Время отклонения от графика до 40 минут. Д2, поезда МЦД-2 следует с увеличенным интервалом. Еще из срочных сообщений: суд в Москве отклонил жалобу режиссера Сарика Андреасяна, который остался без прав на 1.5 года за пьяное вождение. Со ссылкой на суд, как срочное сообщение, об этом передает агентство РИА Новости. Теперь следующая тема для обсуждения. Об этом уже было в новостях, но тогда были своего рода опровержения, что ли, от чиновников. Они говорили, что проблем нехватки физраствора не существует. Но, судя по всему, что-то, какая-то проблема существует. Депутат Государственной Думы уже официально обратился в Минздрав за комментарием о проблеме нехватки физраствора. Обращение Михаилу Мурашко направил первый зампред Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он просит уточнить меры, которые принимает ведомство для разрешения ситуации. СМИ со ссылкой на фармацевтические компании говорили о нехватке физраствора в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге. Репортеры отмечали, что в аптеках водного раствора хлорида натрия нет. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, он к нам присоединяется по телефону. Ян Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Это тот случай, когда надо задавать вопрос, так физраствор есть или его все-таки нет?
Физраствора все-таки нет.
Есть ли понимание того, почему?
Вы знаете, когда-то физраствор делался со самими больницами, и сами больницы делали столько, сколько им нужно. После того, как ввели систему, иностранную систему GMP, значит, поставщики стали конкретными совершенно, и стали они фактически смонополизировали рынок. Вот. А в итоге получился просто банальный просчет с точки зрения подсчета, сколько же, как говорится, сколько вешать в граммах, и нужного количества препарата просто не сделано.
Чиновники говорят, что физраствор есть. Вот, например, один из наших слушателей говорит, ссылаясь на заявление чиновников в Санкт-Петербурге, что там говорят, нет, в больницах все-таки с физраствором проблем нет. Это в аптеках только могут быть проблемы.
Ну, хорошо. Если он есть, если все хотят, значит, тогда почему же его нет? Почему же вот они в больницах? Когда мы задавали эти вопросы, то было сказано, что цена, по которой, повторюсь, монополисты фактически продают физраствор, она не та, за которую может купить больница. Вот, в итоге получается, что не хватает средств для закупки физраствора по той цене, по которой он может быть продан. Самим лечебным учреждениям запрещено физраствор, как раньше было, производить в нужных им количествах. Вот, и в итоге получается, что как бы физраствор есть, но вопросы, связанные с его упаковкой, водоочисткой и так далее, и так далее, она не позволяет, значит, его продать по той цене, по которой могут купить лечебные учреждения. Это кто должен решать вопрос? Минздрав.
Бадма Башанкаев у Минздрава просит комментариев о проблеме нехватки физраствора. Ну вот, допустим, это поднимается на уровень министра. На ваш взгляд, как быстро могут решить проблему?
Я бы сказал так. Физраствор, хоть и не является жизнеспасающим лекарственным препаратом, но это, скажем так, та база, на которой делаются многие инъекции. То есть без него медицина встанет. И если, скажем так, дать срок, сделать очень быстро и объяснить, каковы будут результаты, скажем так, нарушений, ну, как придется отвечать, если это не сделано, то сделать, я думаю, могут очень быстро. Решения могут быть приняты очень легко, учитывая, что сам по себе физраствор есть. И у нас есть понятие, что государство регулирует цены на разные лекарственные препараты. Пусть они установят достаточную цену для того, чтобы больницы могли закупать, и чтобы производители могли по этой цене производить. Чтобы это было не 1000% накрутки, ну, а какие-то вменяемые истории. Я думаю, все решится. То надо поставить задачу, значит, указать главного и объяснить, за что нужно наказать.
Спасибо. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов. Надо найти главного виновного и наказать его. Надо решить проблему. Физраствор – это стерильный раствор хлорида натрия, концентрация которого составляет в дистиллированной воде 0,9%. Ну, чтобы вы понимали, о дефиците чего идет речь. Сейчас я найду. Кто-то там тут говорит, будете смеяться. Физраствор-то сам по себе есть, под него пакетов. Нет, пишет 336-й. Григорий пишет, в Петербурге отчитались, что в больницах проблем нет с физраствором. Я посмотрел по аптекам, все в наличии, но продают его по назначению врача. Сергей не понимает, у нас что, с солью проблемы? Так, когда спичек дойдет. Сергей, у нас не с солью проблемы, у нас с пакетами проблемы. У нас проблема с тем, что это очень дешевый товар, а, соответственно, делать его за такие деньги не получается, он получается дороже, а продавать его надо дешево. И поэтому производить его нет никакого смысла. Кто у нас тут на самом деле про капитализм-то написал? А вы за капитализм агитируете, пишет 717-й. Костя говорит, жена работала в крупной фармкомпании. Физраствор очень невыгоден для поставщиков. Его надо много, он дешевый, дорогой в перевозке и хранении. Контракты на него заключали только по просьбе важных людей. Сейчас, видимо, появилась возможность эти самые просьбы не слушать. 7373948, телефон прямого эфира. Но если честно, частному бизнесу невыгодно производить жизненно важные продукции, это должно взять на себя государство. То есть должны быть отдельные государственные компании по производству физраствора, полагаете вы. Ну так, чтобы я понимал просто. Надо отдельный завод построить. Разрешите больницам делать и продавать. Это 222-й. 717-й. Дальше. Вспоминается самоокупаемость, когда стоимость винтика в фотоаппарате резко подскакивает, цена фотоаппарата становится неконкурентная. Неконкурентоспособная, выдуманных пример. Но это вот опять о том, как вы читаете собственные сообщения, прежде чем посылать. Неконкурентоспособна, запятая, выдуманных пример. 7373948. Здравствуйте. Алло. Нет, не получается. Тогда слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Алло, да, честное мнение, просто...
Коротко очень.
Сажать надо. Сажать министра, вот и все.
Именно министра, как минимум?
Да.
А почему?
Да. Ну, это его вотчина, как он такой бардак вообще устроил.
А, то есть, если где-то пропал физраствор, надо посадить министра. Мне кажется, тогда всех министров придется посадить. Ну, потому что что-то нерабочее, что-то сломавшееся вы можете найти, как кажется, в любой отрасли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 13 декабря, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город и следим за новостями, за лентами информационных агентств ТАСС и РИА Новости. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
движении.
Восьмибальные пробки в городе. Как предполагается, восьмибальных пробок будет сегодня не 3 часа, как вчера. А вчера были не только 8, но и 9-бальные пробки. Так вот, сегодня восьмибальных пробок нам обещают только 2 часа. К 7 вечера уже, как предполагается, пробок станет чуть-чуть поменьше. 7 баллов, в 8 вечера 6 баллов, в 9 вечера 4 балла. Особое внимание обращаем на центр города. И особое внимание обращаем на Кутузовский проспект и Новый Арбат. Там нормального движения нет. Там даже на всех прилегающих улицах то, что называется бордового цвета пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Доля китайских автомобилей на рынке России приблизилась к 60%. Можно ли говорить о китайской монополии на автомобильном рынке? Первая тема. Вторая. Николай Цискоридзе допустил введение в театрах дресс-кода. В эксклюзивном интервью «Известиям» он сказал, что если бы театры ввели дресс-код, то туда не смогли бы приходить неподобающие одетые люди. Значит, пока они приходят, и это проблема. Проблему обсуждаем минут через 10. Срочное сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. В Германии фракция социал-демократов рекомендует своим депутатам выразить доверие Шольцу на предстоящем голосовании. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пишет в эти минуты: Трампу никто не даст начать войну против Ирана. Это экспертное мнение, тоже с ленты агентства РИА Новости. Смотрим на ленту агентства ТАСС в эти минуты. Верховный суд признал законным возбуждение дело против бывшего главы, экс-главы Солнцевского суда Москвы.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Давайте еще раз все-таки эту тему проговорим. Илья пишет: люди едут за рулем и просто надиктовывают в телефон, отсюда и ошибки, а поправить это невозможно. Ну так тогда не надо отсылать сообщение. Ведь вы же отсылаете сообщение не для того, чтобы сообщение было отослано, а для того, чтобы кто-то мог понять то, что вы, собственно, хотели бы сказать в эфире. Если вам проще, тогда, может быть, действительно лучше звонить в прямой эфир по номеру 7373948, код города 495. Первая тема. Доля китайских автомобилей на российском рынке приблизилась к 60%. Это данные по итогам января-ноября текущего года. Председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин к нам присоединяется. Виктор Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Может быть, надо говорить о монополии, о китайской монополии разных производителей, но из одной страны на рынке, или так невозможно?
Нет, почему? Как раз именно эти слова и напрашиваются, когда мы с подобными цифрами сталкиваемся. Тем более, что у меня такое ощущение, что они еще немножко занижены. Вот. Понятно, что сегодня Китай доминирует на российском рынке. Если не считать каких-то еще отечественных автомобилей, которые выпускаются, то, собственно говоря, все остальные страны представлены, ну, очень-очень эпизодически, я бы так сказал. Поэтому на сегодня можно сказать, что китайский производитель российский рынок захватил.
Чем это опасно?
Ну, любая монополия опасна. Потому что, вот видите, казалось бы, так сказать, ну, пришли автомобили из Китая, их много, самых разных, а цены-то на них ведь очень-очень высокие. И всегда, когда какая-то страна доминирует на рынке, или кто-то доминирует вообще, всегда это чревато высокими ценами.
А вы думаете, подождите.
А вторая проблема, что, опять же, когда у тебя нет конкуренции полноценной, ты не очень следишь за качеством. И поэтому китайские автомобили попадаются, конечно, неплохие, но в целом жалоб, к сожалению, на них еще очень много. То есть при высоких ценах мы имеем не самое лучшее качество. Ну, в общем, прямо скажем, ситуация негативная для потребителей именно, для тех, кто хотел бы иметь хороший, качественный, нормальный автомобиль.
Я хотел вас перебить этим вопросом, но пока вы говорили, слушатель Илья написал, так цены высокие из-за налогов и из-за ввозных пошлин.
Ну, и в том числе из-за этого, конечно, но и потому, что нет конкуренции. Потому что при всех, так сказать, когда и если с самые разные страны представлены на рынке, все равно начинается момент, когда производитель старается бороться за потребителя и каким-то образом, так сказать, стимулировать спрос. То есть, прежде всего, снижая цены или, так сказать, предоставляя какие-то опции, какие-то скидки, так сказать, от базовых цен.
Скажите, вот. Но существует же «Лада», которая, по идее, должна быть конкурентом китайским автомобилям?
Ну, как видите, российские граждане пока еще не очень доверяют китайцам, хотя куда нам деваться, но еще меньше доверяют отечественным автомобилям. Увы, так сказать, вся та практика, которая имела место в нашей стране, показывала, что все-таки россияне, когда у них есть для этого возможности, всегда предпочитали иномарки. Пусть даже и произведенные в России, это, пожалуй, такой оптимальный вариант, вот, но все-таки иномарки. К отечественному автопрому, так сказать, мы склоняемся только тогда, когда уже, ну, иного выбора не остается.
Скажите, но мы же понимаем, что ситуация, помимо экономической, еще и частично политическая, и поэтому вот так вот запросто устроить конкуренцию китайским автомобилям на российском рынке сложно. Или что, будем ждать иранских автомобилей?
Нет, ну, она в первую очередь политическая ситуация, конечно. Тут как бы не на них. Давайте будем договорить, называть вещи своими именами. А деваться некуда. Я думаю, что в таких условиях и в условиях монополии Китая нам придется жить, пока сюда не вернутся, так сказать, производители из других стран, где производят хорошие качественные автомобили.
То есть до этого момента...
Иран в этом отношении, я думаю, не альтернатива.
Спасибо. Виктор Пахмелкин, председатель движения автомобилистов России, был с нами на прямой связи. Государство, пишет Илья, хочет, чтобы китайцы строили заводы в России полного цикла, как это делала Шкода, Тойота, БМВ и так далее. Китайцы этого сделать не хотят, поэтому вводятся такие пошлины. Ну вот опять Илья. Пошлины заградительные. Я же не могу, когда я читаю, догадываться, что конкретно вы хотели сказать. Костя, «Лада» не конкурент «АвтоВАЗу». «Лада» — это для ценителей и понимающих в машинах. А Китай делает ширпотреб с среднего качества, зато с экранами, подогревом и прочими приколами. 7-3, 7-3. Наш «АвтоПром» получается не конкурент, пишет Сергей. Ну, наш «АвтоПром» целой стране, видимо, не конкурент. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Максим, Москва. Ну, я бы сказал так, что, допустим, вот я сейчас сравнивал там бюджетных китайцев, да, где-то там до 2 миллионов, и «Ладу Весту». Так я скажу, что «Лада Веста», она оснащена-то покруче, чем вот эти вот китайцы. Первый момент. И второй момент, я так скажу, у меня был опыт владения 10 лет назад китайским автомобилем. Знаете, какая опасность у них самая основная? Что с ними будет с обслуживанием и с дилерской сетью и с запчастями через 5-10 лет? Потому что через 5-10 лет будут совсем другие у них автомобили. И сам Китай не ездит на том, что он нам поставляет. Понимаете, они ездят вообще на других автомобилях, и у них уже там электробум. Вот. И как их обслуживать? Вот, допустим, у меня был автомобиль 10-летней давности, на него уже сейчас вообще нигде ничего нельзя купить. Хорошо, что я его продал вовремя. Вот. Ну, был у отца, точнее, но он мне достался по наследству. Вот как-то так.
Как-то так, мы поняли. Хавал Джолион 2500, Лада Веста 2200. Это Алекс 566 предлагает просто цены сравнить. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте. Алло. Вас не слышно. Набирайте номер 7-3, 7-3, 94-8, и как только вам отвечают, это значит, вы уже в прямом эфире. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу.
Да, вечер добрый, Юрий, Дмитрий. Ну, немножко не соглашусь с предыдущим звонившим. Дело в том, что 10-летний китаец – это каменный век по сравнению с китайцем 24-го, там, 23-го, 22-го.
Так он же не об этом говорил.
Ну, я не сначала слушал,
поэтому... Он говорил о том, что вы не знаете, будут ли запчасти на этот прекрасный не из каменного века автомобиль китайского производителя сегодняшнего года.
Нет, смотрите, Юрий, ну, ТО делать можно там для разных автомобилей в разное время, да, у них там раз в год можно делать, да, допустим. Ну, мы машину на сколько лет покупаем? Не до конца же жизни, правильно? Ну, 2 годика, 3 поездили, продали, ну и что, опасаться, чтобы...
Ну, мы же продали, подождите, мы же продали это кому-то конкретному, и это кто-то конкретный, тоже гражданин Российской Федерации, он и столкнется с этими проблемами.
Ну, не хочу показаться, так скажем, снобом, да, но это его проблема уже будет.
Я понял, хорошо. Костя, у нас в семье китайцы две «Лады». Китай дороже в обслуживании в три раза и не очень едет. «Лада» стоила 650, «Хавал» покупали за 2300. При выборе бюджетника «Лада» все-таки предпочтительнее. Давайте не будем вот этой истории. Конкуренция существует. А почему вы не рассказываете сказки про конкуренцию? Ну, конкуренция же существует. Вы можете считать это сказкой, но она существует, и от этого это как бы вещь, данная вам, ну, как бы везде она есть. Но почему у производителей сливочного масла, судя по цене, нет конкуренции? А почему это, судя по цене, нет конкуренции? У производителей сливочного масла как раз видно, что есть конкуренция, потому что, да, оно подорожало, но при этом можно купить дешевле. 7373948, здравствуйте.
Добрый день. Ну, если сравнивать Китай и Россию, ну, Китай, наверное, все-таки переоценен. Мягко сказано, переоценен. Наши неплохие Весты, но не хватает своей коробки. Вот почему у нас за столько времени нету коробок? Ну, про это читал тоже, смотрел, много проблем, но своя коробка по-любому нужна. Именно своя, не китайская какая-то, а именно свое, разработка своя. И, наверное, повысить надежность запчастей. И тогда это будет интересно. Но при этом, чтобы ценник остался тот же, а не вот так, как
подождите, вы хотите... Подождите, то есть вы хотите товар получше, но цена та же?
Да, конечно.
А так не,
конечно.
Так не работает.
Ну почему не работает? Это же наш продукт, он должен дешевле быть.
А почему он должен дешевле быть?
Ну, потому что в Китае китайские машины стоят 1 000 000 рублей.
И что?
И, кстати говоря, тоже вот наши, между прочим...
Китайские машины, не-не-не, давайте все-таки, китайские машины стоят не 1 000 000 рублей, есть, конечно, и те, которые стоят 1 000 000 рублей, есть те, которые дороже. Надо возродить ВАЗ-2108, Гудошников сказал, пишет 104. Ну, раз Гудошников сказал, надо возрождать. Лучше Ниву взять, чем китайцы, это Алексей 12 пишет. Как-то Лада не конкурент АвтоВАЗа. Это вы о чем, непонятно. Мне кассовая нужен на невеста. Все, вот вы как хотите так. Вы написали, я прочел. Серега, 923-й, 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Ярик Лох.
7373948, телефон прямого эфира. Мне кроссовер нужен, оказывается, Серега, 923-й. Этот вопрос пытался осветить у нас в эфире. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я что-то товарищ Похмелкина давно не слышал, но мне кажется, он там в юрисдикции все понимает, автомобильный, но по реалиям сегодняшним в автомире он вообще плавает. О чем он говорит? Дорогие автомобили, я купил полноразмерный внедорожник китайского производства, дешевле, чем Лада Веста. По качеству лучше в несколько раз.
С запчастями, говорят, проблемы, но нет, пожалуйста, Алекс 566 на Хавалы, Черри и Джили есть запчасти и на 5-6-летние машины, и аналоги, оригинал, проблем нет никаких. У меня коллега работал в корейском представительстве автоконцерна и сказал, или в представительстве корейского автоконцерна все-таки, тут тоже важно понять, на работу китайцам не пойду, там очень нехороший уровень отношения к персоналу. Тоже интересно, может быть, тут тоже мы должны задуматься над тем, что человек не прочитал. Читал сообщение. Поработав у корейцев, я решил, что не пойду к китайцам. Какая-то странная история. 7373948. Здравствуйте.
Да, добрый день, Дмитрий. Москва. Ну, я хотел бы еще призвать людей не путать внедорожник и кроссоверы, потому что, ну, у китайцев сейчас нет настоящих внедорожников. Все настоящие внедорожники, они еще остались в годах в 90-х.
Ну, а вот эти танки, а танки не внедорожники?
Нет, ну, понимаете, как бы то, что там в электронном виде как-то все это сконструировано, это немножко не то.
Давайте тогда будем говорить. То, что они называют внедорожниками, вы таковыми не считаете?
Да, тут ряд факторов есть, но не важно. Я о другом хотел сказать. Китайцы, конечно, ну, не то чтобы захватили, но, скажем так, вошли всецело на наш рынок. Да, и люди покупают. Если бы продаж не было бы, не о чем было бы говорить. Но, тем не менее... Коль уж мы ставим задачи для нашей страны жить самодостаточно, да, вот в сегодняшних реалиях,
и развиваться, хотим мы того или нет, пусть с нуля, пусть сначала это будет как бы неприбыльно и так далее. Но мы должны наш автопром действительно выстроить таким образом, чтобы он был и доступен, и качественен, и обеспечил бы множество наших предприятий заказами на долгие годы вперед.
А это же не, вот. Это же невозможно, мы же уже пробовали.
Я думаю, что не так мы пробовали.
А мы просто не так пробовали. Хорошо, договорились. Непонятно, в каком ящичке деньги. Это Виталий, 618-й. 446-й. Михаил, наверное. Я на итальянце езжу, Фиат Дуката, полмиллиона километров пробега, все отлично. Kia Mojave и Honda Pilot. Вот это классика автомобилей. Это Михаил 401 и Александр 662. Ремонтировали Джили после ДТП. 8 элементов под замену. Ремонт продлился 2 месяца.
Говорит Москва. Поток.
Надо что-то делать с театрами, точнее, с теми людьми, которые театры посещают. Николай Цискоридзе, народный артист России, руководитель Академии балета имени Вагановой, в интервью «Известиям» сказал, что надо вводить в театрах дресс-код, чтобы туда не смогли приходить неподобающие одетые люди. Вот, собственно, давайте попытаемся, как надо одеваться в театр. Цитата из Цискоридзе. «Нет, потому что это зависит от достатка каждого человека. Другое дело, если сами театры ведут дресс-код. Думаю, если бы правила посещения театра ввели, то люди, одетые в мини-юбки или в сандалии, или в спортивные штаны, в зрительный зал не допускались бы». Он приводил в пример случай, произошедший на гастролях в Египте. Там зрители не могли в зал бы зайти без галстука. Нашего руководителя художественного, говорит, и то не пустили, была жара, он пришел в костюме, но галстук не надел. Так нужно или не нужно? Видите, Цискоридзе говорит, пусть сами театры вводят дресс-код. А может быть, это можно как-то централизованно решить, тем более, что с запретами и ограничениями в последнее время у нас проблем как бы нет. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Лимузин. Слушайте, ну это правильный вопрос. Это вопрос воспитания, потому что театр, в общем, классическая такая штука, и туда хорошо бы приходить в костюме и при галстуке, так, по большому счету, просто последние там пару десятилетий как-то стало не принято, но для меня, родившегося в СССР, это диковато. То есть театр — это нечто такое, не ежедневное, это не кинотеатр, это именно такое какое-то заведение, куда вот действительно насладиться искусством приходишь и должен выглядеть, мне кажется, соответственно. Молодежь наша, она этого не понимает. Она говорит, какая разница, я же ведь пришел, я же ведь слушаю, я же внимаю, и мне этого достаточно. Я говорю, слушай, ну ты выглядеть должен подобающий. Ты же не приходишь в столовую и не начинаешь есть руками. Там лежит вилка, ты ей пользуешься, так принято. Ну и в театр тоже должно быть, наверное, принято ходить, ну как минимум, не в спортивном костюме.
Каждый театр сам или централизованно?
Вы знаете, если прививать хороший вкус обществу, то надо всему сразу прививать. Поэтому...
Значит, централизованно. Гелана Михайлова, директор проектов Высшей школы государственного управления РАНХИКС. Она к нам присоединяется по телефону. Гелана Бибинна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, нужны дресс-коды в театрах?
Вы знаете, когда я услышала у Николая Максимовича эту фразу по поводу дресс-кода, я была очень удивлена, честно говоря, потому что я понимала, что он начинает идти по тонкому льду. Потому что что такое дресс-код в театре? Это очень непонятная история. Это black tie, это white tie, это просто деловая какая-то одежда традиционная после работы. Это только пиджак или исключительно платье? Может ли? То есть это очень много вопросов. Это во-первых. Во-вторых, представляете, сейчас на Щелкунчика взяли билеты люди по полмиллиона. И вот приходит человек на Щелкунчика, заплатив за билет эту цену, в такой комфортной casual одежде. И его не пускают. Ну, условно, не пускают. Представляете, да, что это будет и как придется извиняться всей труппе, директору театра и вообще как бы перед этими людьми, потому что, ну, а почему? Как бы не предупредили, не сказали, и что такое дресс-код?
Нет, хорошо, мы в этом году не будем делать, мы в этом году не будем делать, а в следующем году сделаем таким образом и предупредим, и вы успеете услышать, и вот один из наших слушателей пишет, у меня нет костюма уже лет 15, кому надо, костюм купит.
Ну, вы знаете, я на самом деле Николая Максимовича очень хорошо понимаю, потому что реально неприятно, когда ты приходишь в театр, ну, плюс-минус прилично одетая, да, по-твоему, но ты увидишь людей, которые идут в джинсах, в помятом свитере и нечищенной обуви, это не очень приятно, когда он рядом с тобой сидит еще. Но, с другой стороны, мне кажется, что лучше, чем воспитание людей, детей с измальства по поводу того, как себя вести, по поводу того, что такое театр, как нужно выглядеть, как прийти, уважительно отнесясь к труппе и людям, которые создавали для тебя это искусство. Ну, то есть это совершенно другая история, а так просто взять нахрапом, и вот с завтрашнего дня все, дресс-код в театре, это, мне кажется, что это как раз та история, которая никогда не пройдет, и она больше будет скандальная для общества, нежели наоборот.
Спасибо. Гелана Михайлова, директор проектов Высшей школы государственного управления РАНХИКС, была с нами на прямой связи. С такими ценами на билеты скоро без трусов ходить в театр будет. Не будете ходить в театр тогда, вас не пустят. Понимаете, какая штука? Надо накопить на одежду для театра, на билеты в театр и на поход в буфет. Мне кажется, так как-то надо очень серьезно готовиться к походу в театр. Я не ношу костюмов, и что мне ради одного-двух раз покупать? Да, вот это часто звучащая история, 587-й. Я не ношу костюмов, и что мне ради одного-двух раз покупать его? Да, именно так. Ради одного-двух раз. На самом деле, не обязательно покупать костюм, его можно арендовать. Насколько я понимаю, эта услуга теперь уже тоже существует, но даже если вы не готовы воспользоваться арендным костюмом, а такие люди тоже бывают, вы должны понимать, есть места, куда положено ходить в костюме. Так бывает. На билете рисовать картинку и подписывать, что есть дресс-код. К примеру, пиджак и галстук. Это пишет Сергей, 925-й. У Григория со свадьбы костюм остался. Ну вот видите, тоже выход. 7373948. Прошу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, немножко странное предложение. Часто хожу и вижу людей в джинсах и в кроссовках. Никакого неудобства абсолютно не испытываю. Просто ну, с этим введением можем столкнуться с таким вопросом, что молодежь, которые мы активно заманиваем в музеи, в театры, вспомнить Пушкинскую карту, они вообще не будут туда ходить, потому что их туда не пустят. Ну, у каждого молодого человека там 16-17 лет есть костюм. Вот. А в конце концов, ну, организовать прокат галстуков в кассе, в гардеробе, там, как вариант, если у кого-то есть
нет, проблемы. Подождите, а вот эта история. А сам человек не может понимать, что вот сюда можно в джинсах, а сюда в джинсах нельзя?
Просто я не понимаю, кому это мешает. Ну вот стоит человек в чистых джинсах, в чистых кроссовках, ну в каком-то худи, да?
Ну хорошо, ладно, цвет, давайте, в крем, подождите, а в Кремль вы пойдете тоже в джинсах, да?
Ну смотря куда, если в музей, то почему нет?
Ну, а почему не, а смотря куда вы пойдете в костюме?
Ну если меня пригласит... Там премьер-министр, я не знаю, там...
А, значит, вы понимаете какую-то разницу. То есть театр — это не премьер-министр. Хорошо, полностью поддерживаю Николая Цискоридзе. Театр — это праздник и место высокой культуры. Жаль, что многие, некоторые этого не понимают. В Кремль в джинсах пускают, пишет 370-й. Но, видимо, не везде. Понимаете, Константин? А в Кремль пойдете? Парень был с дредами на вручении медали с Путиным, и ничего, все нормально. Тут тоже вопрос на самом деле. Насколько это нормально? Пусть и тогда артисты в костюмах ходят, пишет Григорий 859-й. А президент Эмиратов встречался с Путиным в кроссовках, и нормально. И никто не ущемился. Значит, мы все-таки не хотим дресс-кода, который предлагает Николай Цискоридзе.